Братья мои, мы сегодня продолжаем с вами предмет библейское ученичество, и у нас с вами очередной урок «Отношение к поместной церкви». Отношение к поместной церкви. Мы рассмотрим ряд вопросов, которые включают в себя этот раздел. И, обращаясь к библейским текстам, попробуем еще раз для себя восстановить в памяти некоторые основополагающие истины, доктрины относительно церкви и относительно того, самое главное, как к поместной церкви относиться. Прежде чем мы будем говорить о поместной церкви, позвольте обратить ваше общее внимание на понятие «Вселенская церковь». Слово «церковь» для многих из вас знакомо. Прежде всего, значение этого слова – это вызванные, а более пространное библейское значение – вызванные Богом для определенной цели. Слово «церковь» – вызванные Богом для определенной цели. Безусловно, когда мы говорим о времени создания церкви, то этот вопрос напрямую освящен словами Иисуса Христа. Он сказал так: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Это дает право нам, опираясь именно на этих словах, которые записаны евангелистом Матфеем, сделать вывод, что Христос является создателем церкви, следовательно, до Иисуса Христа церкви не было. Мы придерживаемся этого понятия, мы в это верим и этому учим. Существует понятие «Израиль» и существует понятие «церковь». Но понятие, которое введено было в христианстве, ветхозаветная церковь, оно по сути не библейское. Нельзя сказать так, и оно лишено всякого основания. Мы можем говорить либо об израильском народе, либо о церкви Христовой. Тем более, что согласно Священному Писанию, церковь Христа даже во времена Христа, когда Он был на земле, еще не была создана. Поэтому, если уже придерживаться библейских истин, то у нас вывода другого нет, как считать то, что церковь Христа была создана Христом. Это одна сторона. Другая сторона, когда Христос говорит о создании церкви своей, то это явно указывает на Его замысел. Если Он решил создать свою церковь, то это, безусловно, указывает на то, что у Него была определенная цель, ради которой Он создал, намеревался создать во временном промежутке. И с другой стороны, у нее он закладывает в церковь и принципы развития. Это главные вопросы, о которых мы сегодня будем говорить. То есть, когда мы говорим о церкви Христовой, мы обязаны всегда верить, понимать так, что церковь создана Христом, у церкви есть определенная цель, которая поставлена Создателем этой церкви, то есть Христом. Следовательно, успех и развитие Вселенской церкви напрямую зависит от того, насколько церковь понимает вот ту цель, которая поставлена Христом. Это одна сторона, это общие вопросы. Другая деталь важная, прежде чем мы будем рассматривать материал урока, эта часть связана со следующим вопросом. Вселенская церковь, в нее входят люди, которые жили в разное время, в разных странах, разных национальностей и входящие в разные поместные церкви. Потому возникает очень серьезный вопрос, как рассматривать, кто же входит во Вселенскую церковь. Прежде всего, согласно Священному Писанию, мы видим, что тем, кто вводит в Церковь Христову, является не членское собрание, не пресвитер церкви, а является сам Христос. Не путайте, пожалуйста, когда речь идет о поместной церкви, о порядке в поместной церкви, то это определяет поместная церковь, и здесь уже мы можем говорить о служителе поместной церкви. Но когда речь идет о Вселенской церкви, согласно Священному Писанию, тем, кто вводит во Вселенскую церковь, является только Христос. Следовательно, он вводит человека в церковь свою, и он же и созидает, и развивает этого человека в этой церкви. Но тогда возникает вопрос, какое тогда соотношение между понятиями Вселенская церковь и поместная церковь? Мы с вами не так давно слушали проповедь, и на нее хочу ссылаться в наших размышлениях, где говорили об этом, что и поместная церковь, когда она развивается по библейским принципам, она называется Божьей церковью. Божьей церковью. Первое послание Коринфянам Павел пишет буквально с первых стихов следующее. «Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у вас». Очень интересные, друзья, мысли, которые связаны с этими словами. Для апостола Павла поместная церковь, то есть церковь в Коринфе, являлась Божьей. Но здесь же он описывает и то, как она характеризуется, эта церковь, то есть из кого она состоит. Обратите внимание на слова. Прежде всего, это освященные во Христе Иисусе. Второе – это призванные святые. Это не прощенные грешники, как-то у нас возникла дискуссия на одном из наших занятий. В Церкви Христовой не находятся просто прощенные грешники. Согласно Священному Писанию, в Церкви Божьей, в поместной церкви, находятся призванные святые. Так написано. Далее. «С кем? Со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них». И у нас. Вот здесь уже Павел явно указывает на то, что во Вселенскую Церковь входит не только церковь верующих, которые находились в Коринфе, но входят и те, которые опять, смотрите, как, ради чего они собираются? Павел прямо говорит, со всеми призывающими имя Господа Иисуса Христа. Следовательно, поместная церковь тогда может считаться частью Церкви Христовой, когда в нее входят освященные во Христе Иисусе, призванные святые, которые призывают имя Господа Иисуса Христа, важно подчеркнуть, и в этой церкви, и они рассматривают таких же верующих в другой церкви, как своих братьев и сестер. У нас будет следующий урок сегодня, это отношение к другим верующим. Это важно, друзья, составляющая. Почему? Потому что действительно при неправильном понимании данного вопроса можно прийти к такому выводу, чем и пользуются не очень удачно, а точнее вообще неправильно некоторые верующие, некоторые проповедники, некоторые служители церквей, которые считают, что наша церковь самая правильная, вот те, которые с нами сотрудничают, мы с ними будем сотрудничать. А те, кто с нами не сотрудничает, с ними не надо общаться. К большому сожалению, это явное отступление от Писания. Вот такая традиция, она не находит подтверждения в Писании. Павел прямо говорит, здесь нет ни деноминаций, здесь нет ни объединений, здесь нет ни понятия братства, тела братства, духа братства и так далее. Здесь одно есть. Церковь Божия, из кого она состоит? Она состоит из призванных. Она создает из первой освященных во Христе Иисусе, призванных святых, которые призывают имя Господа Иисуса Христа. Друзья, это основополагающий момент. То есть вот те люди, которые действительно освящены во Христе Иисусе, мы не рассматриваем эти вопросы, мы их на других наших занятиях рассматривали, освященные и призывающие. Призванные, освященные, простите, призванные святые и призывающие. Вот три составляющие, которые определяют, согласно данного текста, те, кто входит в поместную церковь. Поэтому те, кто вот этим наполнен, те, кто вот так живет, они входят во Вселенскую церковь, при всем том, что они находятся в поместной церкви. Друзья, вы эту мысль, я думаю, что понимаете. Поэтому так вот потихонечку представим сначала общую картину церкви. У нас было предметы, вернее, введение в богословие, мы там касались этого вопроса, мы еще к вопросу устройства церкви будем много раз возвращаться. Сегодня общее, друзья, представление. Христос является основателем церкви, Он вводит в церковь, и церковь развивается, церковь Христова развивается только и только по Его принципам. То есть, если церковь знает эти принципы, если она Христова, я интересно хочу сделать вам предложение, не предложение, а мысль построить так. Церковь Христова, она знает принципы Христа, она знает. И если она знает эти принципы, она по ним и развивается. То есть из прочитанного текста Писания явно вытекает то, что члены поместных церквей, если они освящены, призванные святые и призывающие имя Господа Иисуса Христа, являясь, вот те люди, которые это делают, они являются, с одной стороны, членами поместных церквей, в то же время они являются членами Вселенской Церкви. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Я стараюсь просто ее представлять, но в то же время закрепить вот в нашем понятии именно вот такие евангельские принципы. Другого Писания нам не представляет. И в связи с этим большую часть времени наших рассуждений мы посвятим вопросу отношению к церкви. Причем мы будем делать, друзья, фокусировать наше внимание на поместную церковь. Мы ранее сказали о том, что поместная церковь как часть Вселенской Церкви, если она входит в нее освященные, призванные и призывающие, то это часть Вселенской Церкви. Это означает, что верующие люди, кто находится в данной поместной церкви, они призваны развивать и созидать поместную церковь. Вы слышите, друзья? То есть сказать так, что вот я нигде в какой церкви, ни в какой церкви не буду находиться, это не евангельское понятие. Сегодня ширится это движение, и в Америке есть проповедники, которые утверждают это, проповедуют, что церкви не нужно. То есть входить в какие-то храмы, в какие-то помещения не надо. Вот достаточно собираться по домам, больше того, никаких пресвитеров не надо, никаких проповедников не надо, никаких хоров не надо, вот будем собираться просто изучать Священное Писание. И люди идут на это. Я как христианин понимаю, почему люди идут на это. Большей части идут потому, что разочаровались. Разочаровались в поместных церквах, разочаровались в служителях, разочаровались в форме служения. Значит ли это, что вообще все это неправильно? Нет. Если действительно поместная церковь, не видя вот этих принципов развития, которые Христос заложил для церкви, если она не видит их, она не может, безусловно, развиваться по этим принципам, если она не видит, то, безусловно, это нормальное явление, когда люди разочаровываются в такой церкви. В этом нет ничего удивительного. Но это не означает, что церковь, понятие церковь – это неправильно. Вот, друзья, вы понимаете. То есть Христос не отменял церковь. Христос не сказал, что побудет она 19-20 столетий, а потом не надо никакой церкви, не надо никаких служителей. Это чуждо Писанию. Поэтому если человек, нормальное положение верующего человека – это находиться в поместной церкви. Нормальное положение для, как мы читали здесь, освященного, для призванного, для призывающего имя Господа Иисуса Христа – нормальное состояние быть в поместной церкви. И в том числе развивать эту поместную церковь, развивая поместную церковь, человек развивает, созидает Вселенскую Церковь Иисуса Христа. Это общее, друзья, представление, наше общее внимание будет теперь сосредоточено исключительно на отношение к церкви. То есть это теологический вопрос. Этот вопрос, вот, вступление большей частью было посвящено доктринальным вопросам. То есть понятие церкви, основание церкви. И сейчас мы будем рассматривать вопросы отношения к церкви. Позвольте пригласить вас прочитать текст, опять же, из этого послания, первого послания Коринфянам, глава 3, первые 9 стихов. Первое послание Коринфянам, 3 глава, первые 9 стихов. Адресуя к церкви Божьей, находящейся в Коринфе, Павел пишет следующее. «И я не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: «Я Павлов», а другой: «Я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос, а не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно – но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение». Друзья, этот текст позволяет нам говорить о том, что при всем том, что Христос заложил основание для церкви, церковь созидается на Христе, она созидается из людей. Не совсем приятно было читать, безусловно, я полагаю, так вот эти стихи, но это реальный факт. Не забывайте, пожалуйста, что Павел пишет церкви Божией, находящейся в Коринфе. И вдруг поднимает вот эти очень серьезные вопросы. О чем это говорит? Не о том, что теперь вся поместная церковь, она вот такая, не пойми что. То там одно есть, то другое, то третье. Вот эти мысли, которые заложены в этом тексте Писания, они указывают на то, как сильно проявление греха, греховной природы, вот созидание церкви. И Павел на это указывает. Он прямо говорит, что этого в церкви Божией быть не может. То есть Христос создал церковь не для того, чтобы там каждый поступал так, как он считает нужным. И прежде чем мы рассмотрим некоторые вопросы, хотелось бы вместе с вами проанализировать важные мысли в прочитанном тексте. Прежде всего, Павел явно указывает на то, что церковь – это общество людей, которое призвано расти. В данном случае мы видим, встречаемся с понятием «младенцы и духовные». Младенцы и духовные. То есть, вот это понятие «младенцы и духовные» говорит о том, что есть люди более зрелые духовно, есть слабые духовно. Это не означает, что теперь давайте младенцев всех повыбрасываем, да, будем иметь дело только с духовными. Это очень явно говорит о том, что Церкви Божией фактически всегда присуще вот такое сотрудничество, вот такое совместное пребывание. Что будут там слабые и будут там сильные. Это первое, очень важно, друзья. То есть церкви абсолютно не существует. При всем том, что эта церковь Божья, она поместная, но она Божья, идеальных верующих там не будет. Но это не означает, что эта церковь должна прекратить свое существование. То есть реально Павел, на что нацеливает внимание, он указывает на проблему. Проблему надо видеть. Проблеме нужно давать точную оценку, из этой проблемы нужно выходить. Это первое, что здесь мы видим. Он прямо говорит о том, это серьезно, друзья, мысль, как человеческая природа проявляется. Смотрите, в стихе 3 мы читаем так. «Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть для того, чтобы определить, кто является младенцем, то есть здесь слово «плотский» и «младенец» – это слова-синонимы. По смыслу имеется в виду, одинаковые. То есть младенцы духовно – это те, у которых вот это вот проявляется, зависть, споры и так далее. Это вопрос очень серьезный. То есть если у кого-то из нас это проявляется, нужно прямо говорить, вот ваша оценка. При всем том, что вы, может быть, давно верующий, вы просто младенец, вы понимаете, да? Пусть у вас борода там уже и на голове ничего нету, но вы просто младенец. Нужно прямо говорить, если у вас это есть. То есть это библейская характеристика, это одна сторона. Вторая сторона, которая показывает вот это неправильное положение людей, находящихся в церкви Христовой, это когда происходит разделение. Павел поднимает очень серьезный вопрос. То есть кто-то считает так, вот я вот этого понятия придерживаюсь, вот у нас есть в церкви такой проповедник, вот я за него, а ты за кого? Эта проблема не новая. Она есть сегодня, но она пришла из глубокой древности. Павел одну истину здесь доносит до сознания верующих людей. Смотрите, вот эта вот трудность человекоугодничества, она очень сильно сегодня развита, особенно в славянских церквах. С одной стороны, да, служителю должно оказываться почтение, это так. Но когда идет речь просто-напросто слепое подражание, когда превозношение, вот эта величина, смотрите, какой сильный проповедник, смотрите, какой он оратор хороший. Павел говорит, ты неправильно понимаешь, что такое служитель. У тебя неправильное понимание церкви. Он прямо говорит, смотрите, Павел, апостол, тот, который достаточно много потрудился для Христа, он-то имел право сказать, ребята, вы там никто, сидите и молчите. Кто такой Аполлос? Он никто. Вот то ли дело, я величина, я апостол. Он этого не делает. Смотрите, очень правильная оценка служителя – это хороший урок. Смотреть на Павла, как ты себя, служитель, оцениваешь. Он говорит, я самый главный, я самый умный, я вот основал церковь в Коринфе, поэтому у меня право влиять на нее. Он этого не говорит. Но он прямо говорит, кто мы? При всем том, что мы что-то можем делать, но смотрите, он все ставит на свои места и доносит это до поместной церкви, чтобы вы правильно относились к служителю. Почему группировка? Потому что кому-то кто-то понравился, а кому-то кто-то не понравился, поэтому и происходит разделение. Павел говорит, это недопустимо. Ведь тем, что вы начинаете преклоняться перед человеком, о, не трогай, не имеешь права вообще-то, это святой человек, ты не имеешь права на него ничего сказать. Кто такой святой человек? Вот он всего лишь навсегда перед Богом, как и любой другой служитель. Почему ты его превозносишь? Павел прямо говорит, мы соработники. Это не значит, что один больше, другой меньше. Павел всем служителям дает хороший пример, как себя воспринимать. И, следовательно, как строить служение в церкви, чтобы к тебе внимание не было приковано. Но чтобы ты реально показывал, это Божье действие. Итак, некоторые очень важные вопросы, которые мы здесь вместе с вами рассмотрели. Во свете вот этого прочитанного текста мы будем говорить сегодня об отношении к церкви. Повторим некоторые мысли. ранее рассмотренные церковь. Церковь – название. Что такое церковь? Название церкви. В Библии очень много названий для Церкви Христовой. Хочу сказать, что не забывайте, пожалуйста, что Вселенская Церковь состоит и из поместных церквей. Следовательно, такие выражения, как «тело Христово», «церковь», «дом Божий», «невеста Христа», «столб и утверждение истины» могут применяться и по отношению к поместной церкви. Но это не означает, что каждая поместная церковь, обратите внимание, она является полным, совершенным телом Христовым. Понимаете, да? Но это часть тела Христова. Поскольку все тело Христово – это все верующие. А поместная церковь, она составляет часть этого тела. Она составляет часть церкви, часть Дома Божьего, часть невесты Христа, часть соучастница столпа и утверждения истины. То есть она поддерживает эту истину. Это важно, друзья, моменты. Безусловно, ранее говорили мы о том, что Христос создал церковь и перед церковью поставил цель. Возникает вопрос, какая цель у церкви? То есть, если эту церковь не знает, в том числе и поместная, безусловно, к этой цели она не будет идти. Следовательно, она не будет идти в правильном направлении, я смелюсь дальше развивать логику. Какая цель у церкви? Петр пишет, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет». Это достаточно серьезный текст, говорящий о том, для какой цели Христос, Бог призывает людей. Для какой цели Он призывает людей? Во-первых, очень важно подчеркнуть, что многим верующим сегодня нравится называть себя царями и священниками. Очень многим нравится. Это правда. Если ты действительно Божий человек, то ты царь и священник. Но не забывай, пожалуйста, кому ты царь и священник. И какая цель у тебя, у царя и священника? Не ходить в этих царских доспехах с короной на голове, с диадимой на голове. Если ты, это идет речь о твоем статусе перед Богом. Если ты действительно перед Богом царственного священства, пойми, какая цель при тобой? Возвещать совершенство Божие, если коротко сказать. Возвещать о Боге. Все, другого нет. Другого для верующих нет. Поэтому скажем прямо, если ты называешь себя «я царь и священник», но ты рот на замок и никому не говоришь о Боге, ты не царь и священник, ты просто самообманом называешься. Сколь много сегодня людей, которые, приходя в церковь, говорят прямо, «я долгое время проработал с верующими, они подавали хороший пример». То есть они не воровали, они правильно относились к работе, но они никогда мне не говорили о Боге. Надо прямо сказать, этот человек не является царем и священником Богу. Не является. Почему? Потому что он не возвещает о Боге. Друзья, вы понимаете, насколько очень серьезный текст, говорящий о задаче каждого верующего. Позвольте задать вопрос, мы пойдем далее, но вопрос уместен. Когда последний раз кому-то из людей мы говорили о Христе? Когда? Если у нас этого нет, друзья, простите, мы не имеем права называться царями и священниками. Другая важная деталь, которая в связи с этим мы говорим о цели церкви, что не мы себя избрали, подчеркнем эту истину. То есть для того, чтобы быть царями и священниками, это не нам принадлежит. Это не ты сам себя избрал. Христос прямо говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, и так далее. Христос прямо говорит, мы говорили, когда читали первые стихи первого послания к Коринфянам, то из кого состоит церковь? Освященных, призванных святых. Причем призванный – это пассивный залог. Ты не можешь сам себя призвать. Церковь состоит из тех, кого Бог призвал. Итак, Христос прямо говорит, не вы меня избрали. Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Итак, Христос призывает, поставляет, определяет эту цель, а теперь иди и приноси плод в достижении этой цели. Это первая мысль, что такое церковь, название церкви и какая цель у церкви. Далее, церковь создана Христом. Некоторую мысль, позвольте повторить, Христос прямо сказал, причем вы помните, в каком контексте произнес эти слова, когда Петр признался в том, что Христос – это Сын Божий. И именно после этого Христос говорит, ты до этого умом своим не сможешь дойти. Вот если ты стал меня исповедовать Сыном Божьим, это значит, что Бог тебе открыл это. Человек своим умом до этого не дойдет, не дойдет до того, чтобы признать, что Христос – это Сын Божий. Друзья, вы понимаете серьезность мысли? Мы не верим в Христа как Сына Божьего, и в этом ничего не вижу удивительного. Бог это открывает, умом ты до этого не дойдешь. Но это важная ступень в понимании Бога. И когда Петр исповедал Иисуса Христа как за Сына Божьего, вот тогда только Христос говорит ему, что я создам церковь. Это важная составляющая, говорящая о том, что понимание церкви не от того, что вам лекцию хорошую прочитали, а правильное понимание церкви, когда Бог, правильное понимание церкви, когда Бог в ваших сердцах провел работу свою. Когда вы реально понимаете, что церковь – это не то, что вы хотите делать. Это не то, как вы это представляете. Это важная составляющая, которая сразу верующего в правильном направлении настраивает. В каком направлении? Если Бог создал эту церковь, Он создал, и Он открыл тебе, в чем тайна церкви, Павел пишет в послании к Ефесянам, теперь вы можете увидеть мое познание тайны церкви. Помните, да? Я не совсем точно цитирую текст. То если Господь открывает вот это понимание церкви, вот тот человек никогда в церкви хозяйничать не будет. Он не будет говорить так, у нас всегда было так. Нет, вот так будет. Главное, вот так вот голос, нажму на свой голос, крикну, и вот добьюсь того, что будет по-нашему. То есть у нас родство большое в церкви, мы добьемся, что было по-нашему. Это плотские люди, обратите внимание, это плотские люди. Но это важная, друзья, мысль. Что Бог производит правильное понимание церкви. И только тот, кто действительно понимает, что это Божье, а в Божьем ты хозяйничать не можешь. Вот если человек, когда он доходит до этого понимания, когда Бог ему это открывает, вот тогда он может действительно созидать церковь. Почему мы хотим хотя бы, друзья, вот на наших богослужениях, на всех наших встречах, мы действительно идем в нашей церкви необычным путем. Каким? Очень много внимания мы уделяем Священному Писанию, очень много уделяем внимания Богу. Почему? Но подумай о Боге. Вот чем больше будешь понимать о Боге, размышлять о Нем, тем больше будешь понимать, какой ты ограниченный и насколько ты слабый, насколько тебе много надо развиваться. И будешь больше нуждаться в Боге. И Бог тебе будет больше открывать. А когда Он будет больше открывать тебе, вот тогда ты сможешь созидать церковь. Друзья, я думаю, что вы понимаете эту очень важную мысль. Пожалуйста, оставьте ее в вашей памяти. Говорите об этом с братьями, с сестрами, с верующими. Доносите ее, друзья, до других. Итак, церковь создана Христом для того, чтобы она исполняла, вернее, жила по принципам, которые Христос создал. Если человек поймет, Бог ему откроет, дойдет, причем, смотрите, сначала правильное отношение к Христу должно быть. Кто для тебя Христос? Кто для тебя Христос? Если для тебя Он действительно Сын Божий, то следующее ты сможешь тогда понять, что такое тайна церкви. И следовательно, ты можешь, если ты это поймешь, то тогда ты будешь развивать поместную церковь. Мы также говорили, друзья, о том, это очень серьезная, друзья, мысль, говорящая о том, каково отношение к церкви со стороны сил зла. Христос в этом же тексте, где Он сказал Петру, «Я создам церковь мою», Он сказал вторую часть, «И врата ада ее не одолеют». Много раз этому тексту мы уделяли внимание церкви. Позвольте коротко напомнить эту мысль. Этими словами, «врата ада ее не одолеют», Христос очень прямо сказал следующее, что у церкви всегда будет спутник. Идет церковь, и параллельно идет ад. Это первое. Второе, у ада всегда будет стремление, не то что стремление, а его тактика или основная задача ада – подавить церковь. Это вторая важная мысль. Третья важная мысль, что этот ад при всем постоянном противодействии церкви никогда церковь не победит. Это три очень важных мысли вот в этой фразе. Врата ада ее не одолеют. Верующие, если действительно они понимают, что вот так Христос, вот такие принципы заложил в развитие церкви, они понимают, что между церковью и миром нет ничего общего. Они понимают, что чем больше они будут держаться библейского принципа, тем больше будут ощущать давление ада. Но они также понимают, что ад их не победит, если они в церкви. Если не в церкви, то есть они во Христе. Друзья, пойдем далее. Положение церкви, мы говорили о том, что ее положение, согласно Священному Писанию, превыше всего. Положение церкви превыше всего. Нет ни на земле, ни во вселенной чего-то выше. Мы не говорим о Боге самом, о личности Бога. То есть Бог статус церкви или положение церкви поместил выше всего. Ефесянам Павел пишет: «Все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая, то есть церковь, есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Друзья, это тоже важная составляющая мысль, что церковь Христова, не звайте, пожалуйста, которая состоит из кого? Из членов поместных церквей. Поместные церкви, если они освящены, призваны и призывают имя Господа Иисуса, то они являются телом Христовым, церковью Божьей. Следовательно, их положение, при всем том, что они мало чем отличаются от обычных людей, правда, вот так же работают, так же общаются среди, живут среди других людей, но их статус в духовном мире превыше всего. То есть выше их ничего нет. Это не значит, что надо теперь гордиться, вот смотреть, какие мы очень хорошие. Речь идет о том, что верующие обязаны понимать, кого они представляют, кого они представляют. И обязаны понимать свой статус. А поэтому, в принципе, и должно быть научение в церкви, чтобы эти вопросы доносились до сознания верующих. Далее. Если говорить о том, какова цена, что было заплачено за то, чтобы церковь сформировалась, ответ у нас может быть только один. Цена создания церкви – это пролитая кровь Христа. Это цена, которая была заплачена за церковь. Это также верующие просто обязаны знать, что Христос умер за твои грехи, чтобы дать тебе возможность занять наивысшее положение во Вселенной. Церковь состоит из верующих членов Церкви Христа. Очень много сегодня, очень часто, вернее, употребляется выражение «верующий». Один из тех, с кем мы переписываемся по имейлу, выразил такую мысль, я понимаю где-то его, предполагаю, что понимаю причины, которые побудили его сказать следующую фразу, ну, не считаю ее правильной, но вместе с этим понимаю, почему человек так говорит. Его мысль следующая. Мы вообще не можем употреблять имя христиан. Вообще надо все это забыть, надо называть просто вот верующих людей верующими. Это вот сатана создал это понятие. Я понимаю, что где-то ему так называемые христиане насолили, на больные мозоли ему понаступали, посмотрел, видимо, на то, как живут и развиваются непонятно какие церкви, если так можно сказать, то не удивляюсь, что человек, вот у него такая боль просто по отношению к христианству. Ну да, прямо сказать, что понятие христиан это берет и Священного Писания. Верующие первые не назывались христианами. Прошло какое-то время, прежде чем ученики Господа Иисуса, это первое название христиан, ученики Господа Иисуса Христа. И где-то считают, что оно очень правильно, и было бы неплохо, чтобы христиане возвращались к этому определению, к этому названию ученики Господа Иисуса Христа, что ставило бы их в правильное положение в жизни. То есть ты должен учиться. Ты должен учиться у Иисуса Христа. Но верующие – это не из еврейских церквей, а уже из языческих. В частности, речь идет о городе Антиохия, Антиохия Сирийская. Там верующие впервые стали называться христианами. Священное Писание не говорит, они себя стали называть христианами или их стали называть христианами. Не знаю, друзья, но больше склоняюсь к тому, что, скорее всего, их стали называть христианами. Почему? Просто потому, что они говорили о Христе. Если они являются последователями Христа, то их называют христианами. Во всяком случае, Писание говорит прямо, что название христиан пошло еще из времен Первой Церкви. Но вместе с этим возникает вопрос верующие, определение верующего. Мы очень много, друзья, с вами рассматривали первое послание Иоанна, и позвольте здесь коротко сказать следующее, что Иоанн очень ясно говорит о том, кто верующий. Кто верующий? Верующий – это рожденный от Бога. Не тот, который себя называет, не тот, который давно ходит в церковь, это тот, кто рожден от Бога. Мы не рассматриваем сейчас вопрос сути рождения. Тот, кто рожден от Бога, который, согласно 1 Иоанна 5 главы, первых 5 стихов, рожденный от Бога, он естественным образом любит Бога, он естественным образом любит верующих, он естественным образом исполняет его заповеди, и он естественным образом побеждает мир. Мы рассматривали с вами внимательно этот текст Писания. То есть, когда мы говорим о тех, кто входит в Церковь Христа, Христову, то речь идет о верующих людях. Но мы даем определение, кто такие верующие, исходя из Священного Писания. Никакого здесь нет указания на то, что любой, кто захотел себя называть верующим, он может считать себя верующим. Поэтому эту библейскую истину следует доносить до сознания людей. Если ты таковым не являешься, то есть ты не рожден от Бога, в тебе эти четыре проявления не имеют места, то есть они не проявляются, ты не можешь называться верующим. Не надо этого, друзья, бояться, эту истину нужно доносить. Ты неправильно называешься, ты просто неправильно называешься. Ты приписываешь себе то название, которое ты просто не имеешь права носить. Вводит в Церковь Христос через крещение Духом Святым. Простые, друзья, вещи мы с вами рассматриваем. Но мы эти истины хотим утвердить в нашем сознании, мы в это верим и этому учим. Вводит в Церковь Христову только Христос через крещение Духом Святым. Важно подчеркнуть, что речь не идет о водном крещении. Мы с вами в прошлое воскресенье слышали проповедь о водном крещении. Завтра будем продолжать рассуждение на эту тему. Крещение во имя Иисуса Христа – это водное крещение, которое совершает человек. Здесь речь идет о крещении Духом Святым. То есть Христос вводит в Церковь свою посредством крещения Духом Святым. Слово «крещение» – это погружение. Писание очень прямо об этом говорит. Два текста, которые я хотел бы, чтобы вы оставили в вашей памяти, это слова Иоанна Крестителя, Матфея 3 глава, стих 11, где он прямо говорит, Христос указан на него, как на Агнца Божьего, говорит, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это первая часть этой важной мысли. То есть Иоанн сказал, что он будет крестить вас, погружать, но не сказал, куда. Мы говорили о том, почему. Потому что Иоанну, крестителю, понятие церковь еще не было известно. Но он знал, что в церковь будет водить Христос. Поэтому здесь полезно бы обратить внимание на второй текст Писания. Слова Павла, 1 Коринфянам 12 глава, 12 и 13 стихи. 1 Коринфянам 12 глава. «И как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободны, и все напоены одним духом». Здесь фраза «куда мы погружены?» Если Иоанн сказал «кто будет крестить?» И посредством чего будет погружать? То есть Христос будет крестить, и посредством Духа будет погружать. Третья составная часть, куда будет погружать, освящена в этом тексте. То есть куда мы этим Духом будем погружены? Смотрите, если Матфей говорит так, кто будет, вернее, Матфей передает слова Иоанна Крестителя. Христос Креститель будет использовать Дух Святой для погружения. Все. Второй текст, который прочитали, говорит о том, что мы посредством Духа Святого, то есть со средней части начинает мысль, но погружаемся в тело Христово. В итоге у нас вырисовывается ясная картина. Если соединим Матфея и первое послание к Коринфянам. Христос Креститель при помощи Духа Святого погружает в тело свое, то есть в церковь свою. Это не водное крещение. Пожалуйста, друзья, сохраните в своей памяти. Крещение Духом Святым – это не водное крещение, это совершенно другое крещение. Крещение Духом Святым совершает исключительно Иисус Христос. А водное крещение во имя Иисуса Христа совершает человек, совершает служитель. И крестить водным крещением Христос повелел после своего воскресения перед своим вознесением. Важно подчеркнуть также следующее, что нигде в Священном Писании не дается повеление о том, чтобы креститься Духом Святым. Понимаете, да, то есть не написано так, креститесь Духом Святым. Это право не дается человеку. Что это значит? Это значит, что когда Христос увидит вот то время, когда вас можно погрузить, Он погрузит. То есть это право Его, это не наше право. Ну, по сути, мы сейчас не говорим конкретно о крещении Духом Святым, да, смелюсь сказать так, мы в это верим, и мы этому учим, что как только человек, во-первых, услышал правильно Слово Божье, правильно было ему представлено покаяние. Человек совершает покаяние, это его часть. За это Бог дает ему рождение от Духа. Вот это называется рождение свыше. Покаяние человека и рождение от Духа Святого. И когда вот эта новая единица появляется, Вот тогда Христос может предположить так, что нет большого времени, промежутка времени между возрождением и крещением Духом Святым. То есть только тогда, когда появилась личность, ничто во что-то не погружается, понимаете? Сначала должно оно родиться, поэтому никогда крещение Духом Святым не может быть до возрождения, понимаете? То есть погружается предмет какой-то, личность погружается. Сначала она должна появиться, то есть человек рождается свыше, затем, рожденный свыше, Христос погружает в тело свое. То есть это совершает Христос. Это не наше дело. Это не наше дело. Но, безусловно, если говорить так, что должно предшествовать крещению Духом Святым, конечно, возрождение, это однозначно. Но мы сейчас не настроены больше на то, чтобы детально это рассматривать, но мы представляем вот эту важную картину. Итак, вводит в церковь Христос через крещение Духом Святым. Церковь Христа состоит из поместных церквей, мы об этом с вами говорили. Видимым образом верующий присоединяется к поместной церкви через водное крещение. Это мы видим из Священного Писания. Не сказано, что присоединяйтесь к поместной церкви через водное крещение. Не написано такого. Но что мы читаем в Деяниях апостолов? В первой главе. Во второй главе, прошу прощения. Они покаялись, крестились, и дальше фраза «и присоединилось в тот день душ около 3000». Что это значит? Это значит «в тот день». Важная деталь. То есть вот тогда, когда они приняли водное крещение во имя Иисуса Христа, они присоединились к поместной церкви. То есть водное крещение – это видимый знак, или вернее, видимая часть, которая приобщает человека к поместной церкви. Это, друзья, важная составляющая. Не забывайте, пожалуйста, что и не идет речь, что мы в тело Христово вводимся через водное крещение. Вот это как раз-таки различие между, принципиальное различие между понятием крещения Духом Святым и водное крещение. Водное крещение имеет другое наполнение, мы завтра будем продолжать об этом говорить. То есть водное крещение напрямую связано с умиранием для греха. А форма погружения в воду и поднятия является просто подтверждением или знаком таким. Человек умирает для греха и воскресает для новой жизни. Но через водное крещение человек присоединяется к поместной церкви. Деяния 2.41. «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Важно понимать еще одно. Если мы через... Смотрите. Мы входим в поместную церковь, или выходим из нее сами, или так хочет Господь. Я хочу этот вопрос немножко рассмотреть, потому что наша общая тема – это отношение к поместной церкви. Если Христос вводит нас в церковь свою, во Вселенскую церковь, которая состоит из поместных церквей, а видимым образом мы к ней присоединяемся через водное крещение, то тогда возникает вопрос, как мы обязаны относиться к тому, чтобы войти в церковь или выйти из церкви? Понимаете, друзья, мысль, да? Мне не нравится эта церковь, я уйду. Человек, вот тот, который вот так заявляет, он абсолютно не понимает, что такое церковь. Я смею сказать, он не понимает. Если бы он понимал библейские основы, вот как входят в церковь и как выходят, вот так бы дверьми люди не хлопали. Уйду в другую церковь. То есть люди не знают, что такое церковь Христова, не знают. У них свое представление, вот они хотят похозяйничать, если не дают здесь хозяйничать, я уйду. Это единственная причина, друзья, почему люди так вот бродят по церквам. Ведь по сути-то, ну, скажу прямо, мы не зря прочитали с вами из первого послания к Коринфянам слова, которые говорят о том, что в каждой церкви есть слабые люди. Есть зависть, есть споры, но с ними надо работать. Я в другую церковь. Друзья, вот обратите внимание, в нашем огромном городе много церквей. У меня вопрос, много ли вы найдете верующих, которые не побродили бы по церквам? Серьезный вопрос, правда? Но если человек бродит по церквам, я сознательно употребляю это выражение, тогда возникает вопрос, ты вообще понимаешь суть церкви или нет? Я понимаю момент, когда, допустим, не понравилось, ушел. Это одна причина, это твой характер, твоя проблема. Здесь другая очень серьезная проблема, с которой мы соприкасаемся, когда церковь неправильно развивается, вы понимаете, да? Но тогда не ты определяешь, что церковь неправильно развивается. Если нет духовного развития, а развиваться-то надо, то это нормальное явление. И вот это единственная причина, которая позволяет действительно идти в ту церковь, где можно нормально развиваться. Это нормальная, друзья, причина. А когда ты ведешь неправильный образ жизни или хочешь покомандовать в церкви, и тебя просто пытаются поставить на место, это правильно, друзья, обличить и подсказать. Ты говоришь, я уйду. Друзья, человек не понимает, что такое церковь, не понимает. И об этом, друзья, старайтесь говорить. То есть, если человек действительно понимает, как, что значит войти в церковь и что значит церковь, он не будет бродить по церквам, понимаете? Он будет очень серьезно относиться к тому, что такое церковь. И рассмотрим некоторые важные детали. Церковь, еще одно мы говорим об отношении к поместной церкви. Церковь – это не организация, а организм. Я понимаю, что где-то просматриваются принципы организации. Ну, безусловно, там есть порядок, там есть те, которые отвечают за определенные участки служения. Но это, осмелюсь сказать, это можно с натяжкой назвать организацией. Но когда можно назвать, когда церковь становится организацией? Когда церковь поддерживает систему. Когда церковь поддерживает какие-то, ну, вот порядки свои, понятно. И в принципах отношения вот, к определенному служению тоже может просматриваться либо система, либо нормальный организм. Допустим, тело человека. Рука не отвечает за то, чтобы ходить. Она не отвечает за то, чтобы слушать, правда? Не отвечает за то, чтобы смотреть. Но это же существует какой-то порядок, правда? Тело церкви из многих членов состоит. Поэтому, если не зря Писание употребляет это выражение, что тело – это церковь Христова, состоит из многих членов. Ну так в теле же порядок существует. Как можно называть тело? С одной стороны, можно назвать хорошо организованным, правда, да? Бог его организовал так. Но с другой стороны, как оно развивается? Вот тело Христова развивается правильно тогда, когда оно развивается по его принципам. Поэтому, допустим, в любой церкви это нормальное явление, должен быть порядок. Писание говорит так, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Потому что это не твой замысел, это столб и утверждение истины. Ты должен понимать, что там должен быть порядок. Но порядок это еще не организация, вы понимаете. Порядок это Божий порядок, потому что Бог усматривает порядок. Даже в организме, да, есть порядок. В организме есть порядок, поэтому я думаю, что с этим надо все-таки считаться в определении, это церковь, вернее, организм или организация. Церковь не является клубом по интересам, не является не демократическим обществом с индивидуальными интересами отдельно взятого человека. Все-таки, если это церковь Христа, то, значит, если это организм, главное отличие, обратите внимание, главное отличие организма от организации – организм – это единство и взаимодействие ради цели, созидания и прославления Христа. Это важно, друзья. В организации выполнил свою работу и ушел домой. Все, меня больше ничего не интересует. Там организация. Я за это получил зарплату. В организме зарплату никто не получает, вы понимаете. То есть идет речь о совместном созидании церкви. Очень много можно факторов привести, вернее, отличительных особенностей, что из себя представляет организация, что из себя представляет организм. Именно для духовного развития Христос вводит человека в церковь свою. То есть через то, что человек входит в поместную церковь. Это важно, друзья. То есть верующий человек не может развиваться независимо от церкви. Не может. И подчеркнем одно из доказательств того, что если он действительно рожденный, да, если он действительно рожденный свыше, то Христос его вводит в тело свое. Вы понимаете, то есть крещение Духом Святым, оно не от нас зависит. А видимое вводит во Вселенскую Церковь. Но Вселенская Церковь состоит из поместных церквей. Поэтому если идет правильное развитие человека, когда он приближается к Богу, он никогда не будет жить отдельно от поместной церкви. Никогда. Вы понимаете серьезность этого вопроса? То есть от того, насколько мы понимаем, что такое церковь, складывается и наше отношение к церкви. Поэтому важно вот эту истину доносить, что это не наша церковь. Это Божья церковь. Если она, правда, наша, то тогда она наша, правда, делай все, что хочешь. Тогда давайте так, Библию убрали и не касайтесь, там уже хозяйничаете вы. Понятно, зачем за Библию, на Библию вы ссылаетесь, если это не Церковь Божья. Но если это Церковь Божья, то основание должно развиваться именно, вернее, развиваться Церковь исключительно по библейским принципам. Христос предусмотрел то, чтобы всякий верующий был введен в тело его, чтобы только в теле он мог нормально развиваться. Особенности поместной церкви – это постоянное развитие. При всем том, что всегда будут слабые люди, всегда будут сильные, будут младенцы, будут духовно сильные люди. Но в любом случае церковь развивается, это постоянный рост. Деяния 2 глава. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Это то, как сформировалась поместная церковь в Иерусалиме, если можно простыми словами так сказать. Далее. Как она развивалась? «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Это составляющие развития поместной церкви. И опять, друзья, вот именно об этих четырех составляющих поместной церкви мы обязаны учить. Если в церкви вот этого не присутствует, то поместная церковь не может называться церковью Божьей. Но если в ней вот это проявляется, эта церковь развивается по библейским принципам. Итак, самое главное, главный показатель того, что поместная церковь, вернее, общество людей может называться церковью, это церковь постоянно, вот это слово подчеркнем, постоянно. Она постоянно пребывает в учении апостолов, в общении. То есть, смотрите, ты не можешь быть верующим и не общаться с людьми. Понятно, да? Ты просто не сможешь обойтись без общения. Ты не сможешь обойтись без преломления хлеба. Мы много говорим о том, что вот воспоминание смерти Христа, оно больше нужно верующим, нежели неверующим. Воспоминание смерти Христа больше нужно верующим, нежели неверующим. И с другой стороны, еще важная деталь в молитвах. То есть это четыре составляющие поместной церкви. Член церкви, как член тела Христова, не может развиваться от церкви. Писание говорит о церкви, как о теле, где отдельного развития не существует. 1 Коринфянам 12 глава. Церковь – это тело, а в теле все члены гармонично развиваются. Беспокоиться, заботиться друг о друге. То есть это один из текстов, позволяющий сделать вывод, что верующий не может самостоятельно развиваться. Верующие, даже если не видят физически друг друга, вот закончилось занятие, закончилось богослужение, и люди разъехались. При всем том, что мы физически друг друга не видим, но мы осознаем внутреннее единство. Вы понимаете, друзья, вот эту мысль? Что это значит? Я живу церковью. Заканчивается день, Господи, благослови нашу церковь. Бог посылает тебе на память, помолись за этого брата, помолись за эту сестру. Это все естественное проявление. Хоть я физически не вижу моих братьев, сестер, но если я в церкви, я живу жизнью церкви. Я осознаю, что это у нас огромная семья, и я, как маленькая частичка этой семьи, призван ее созидать. Жизнь и функционирование церкви. Жизнь и функционирование церкви. На мой взгляд, вот это один из важных вопросов, о котором сегодня надо много говорить современным пресвитерам, говорить современным проповедникам и тем, кто очень хорошо знает, что такое церковь. Извините за немножко за улыбку, за сарказм. Если Христос создал церковь свою, то Он определил и принцип развития этой церкви. И главным, на мой взгляд, текстом, который отвечает на вопрос, как церковь должна функционировать, какой порядок Бог установил в церкви, он заложен в Ефесянам 4 главе. Позвольте прочитать этот текст. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стихи. Идет речь о Христе. Он создал церковь и дальше. И Он, то есть Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего Он их поставил? Это Он их поставил. Вот позвольте сразу некоторые комментарии давать на этот счет. Писание прямо говорит, что поставляет служителей Господь. И это заставляет нас задать вопрос, можем ли мы сказать, что в наших церквах служители поставлены Господом? Можем ли мы? Что это означает? Не церковь избирает. Важно подчеркнуть, не церковь поставляет, Бог поставляет. И если Бог не поставил служителя, горе этой церкви. Ну, церковь его избрала. Там свои пути, там надо было кого-то продвинуть. Это беда современных, особенно славянских церквей. Но эта церковь не будет развиваться. Она не будет нормально функционировать. Бог поставляет разного рода служителей. И цель перед ними ставит. Вы слышите, друзья? Он ставит цель перед служителями. Для чего они избраны? К совершению святых. То есть для того, чтобы способствовать, чтобы люди становились более и более совершенными. Далее. На дело служения. Чтобы они были подготовлены к служению. Для созидания тела Христова. Смотрите, очень важные составляющие. Для того, чтобы люди были более совершенными, для того, чтобы они служили Богу и чтобы созидали тело Христово. Далее. До каких пор вот этот процесс будет проходить? До каких пор? Дальше читаем. Доколе все придем? Первое. Кого он поставил? Второе. Какую цель он перед ними поставил? Третье. До каких пор они должны это делать? Доколе. То есть до тех пор, пока все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И как это работает в нашей практической жизни? То есть как оно отражается? Дабы, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Павел очень прямо говорит. Вот для чего нужны служители, друзья? Вы понимаете, почему мы говорим о служителях, которых Бог поставил? Если Бог не поставил служителей, то как были верующие, перекати поле, куда ветер подул, туда и не пошли. Вот такими и не остаются. Осмелюсь сказать, что как только действительно вот звучит слово, это важная, друзья, составляющая. Как только слово начинает звучать, очень многих людей это смущает. Знаете, почему смущает? Завтра хочу немного эту мысль развить. Почему слово Божье смущает многих людей? Потому что они привыкли жить так, как они считают нужным. А когда слово звучит, оно подвергает сомнению. Чем больше оно звучит, тем больше заставляет их думать. А все-таки тебе надо подумать. То есть Слово Божье, оно прежде всего ударяет по самолюбию человека. У него есть свое понимание церкви. У него есть свое понимание развития вообще всех верующих. И когда слово звучит, как это так, это не так. Вроде бы понимает, что это так, но это не так. Так, потому что говорит Писание, а не так, потому что я понимаю так. Извините, пожалуйста, поняли эту саму идею. И вот с этим, друзья, у нас возникает очень серьезная трудность. На мой взгляд, это одна из причин, почему люди уходят из церквей, где звучит слово. Конфликт внутри. Почему? Потому что слово-то обличает, а меняться не хочется. Поэтому у человека, когда он слышит слово, истину евангельскую, почему важно доносить Евангелие? Когда правильно доносится Евангелие, то у людей только два пути. Либо ребелен, восстание, либо измениться. Другого нет. И на мой взгляд, вот это, в этой фазе сегодня и наша церковь по месту находится. Вот те, кто действительно понимает, что это не идет речь против конкретного человека, вот я против него воюю, против него. Нет. Интересная деталь. Готовится проповедь. Мы идем стих за стихом. Против кого там воевать? Вы не подскажете? Но стих за стихом изучается Писание. Против кого воюется? Вот когда я хочу воевать, допустим, против этого брата, вот тогда я подыщу отдельный текст и соберу еще кучу текстов, чтобы показать, какой он нехороший. Но здесь-то идет изучение стих за стихом. Я понимаю, что вот это заявление, что он против меня воюет, оно выдает бедное положение человека. Потому что слово-то его обличает, а ему надо как-то себя защитить. Поэтому он говорит, он против меня, там против того. Никогда не было желания против кого-то воевать. Когда вот в нашей церкви трудимся, одно, ты должен проповедовать слово, это то, что я знаю. А если слово тебя касается, я не виноват. Я проповедую слово, я не виноват, потому что я беру основания, исходя только из Священного Писания. Но вот это важная истина. Почему? Если Бог поставляет служителей, Он ставит перед ними задачу. Позвольте спросить любого служителя, даже в нашем большом городе, любого служителя церкви. Какая задача перед ним? Если Бог его призвал, какую задачу он поставил? Пожалуйста, здесь Писание прямо говорит, для того, чтобы совершенствовать людей, поднимать их, так? Чтобы они были готовы к служению и созидали Церковь Христову. И вот это будет как проявляться, что люди меньше будут колебаться. Вот мы читаем дальше текст. «Дабы мы не были более младенцами». А перед этим он сказал о том, как работает, вот, как, что нам противостоит. Смотрите, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Вдумайте, друзья, в эти слова. Что противостоит верующим? Что противостоит верующим? Всякое ветро учения. Дальше. Лукавство людей, как оно проявляется? По хитрому искусству обольщения. Вам это очень хорошо понятно. Слово «хитрость» и слово «обольщение». А тут приятное сочетание, извините за сарказм. Хитро искусство обольщения. Друзья, Бог знает, что вот это давление будет оказываться на церковь. И раз Он основатель церкви, то Он и побеспокоился о том, чтобы церковь нормально развивалась. Поэтому он поставил служителей, поставил пред ними цель, снарядил их необходимыми средствами, теперь, пожалуйста, делай это, созидай церковь, чтобы люди научились это хитрое искусство обольщения видеть. В нашей церкви мы соприкасались с некоторыми деталями, когда начали рассматривать доктринальный вопрос, это где-то 20 с лишним года назад, и обратил внимание на одну такую деталь. Как мы милость, так можно сказать, закрываем глаза на ересь. Меня это просто удивляло. Как, братья? Как вы можете черное поставить рядом с белым и сказать, это родные братья? Как? Но когда Писание прямо говорит, вот это так, а вы говорите, ну беда большая, ну вот так понимали. Да при чем здесь как понимали? Ведь как говорит Писание, меня это очень сильно удивляло. Больно удивляло, не значит, что какая-то война шла, но я видел состояние людей. Я не знаю, где они учились, я не знаю, кто их учил, я не знаю, чему их учили. Но я вижу, что учили неправильному. Почему? Потому что когда простые элементарные вещи указываешь, опираясь на Священное Писание, люди разводят руками, да не все нормально, беда большая, это ничего страшного здесь нет. Они не видят, что это настолько они запутались в этом хитром искусстве обольщения, они же это обольщением не считают. Братья, глаза ваши закрыты. Друзья, глаза ваши закрыты, вы же неправильно представляете. Я понимаю, что это неприятно говорить об этом, правда? Но это задача, которую Бог поставил перед служителем. Идем далее. Значит, с одной стороны, чтобы мы возрастали, чтобы мы не были более младенцами, это одна сторона, то есть чтобы каков был наш статус. То есть чтобы как мы воспринимали все окружающее. И дальше, но как мы действовали. Первое, как мы себя воспринимали. И второе, как мы действовали. Он пишет, но истинную любовью. Вот это выражение «говоря истину в любви», если точно перевести. Но говоря истину в любви, то есть как мы реагируем на других людей, все возвращали в того, который есть глава Христос. И дальше мысль развивается, смотрите, именно от Христа все тело, не от пресвитера, не от церковного совета, именно от Христа все тело, как оно развивается. Смотрите, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, достаточно серьезный сам по себе текст. Я думаю, что того, о чем мы сейчас сказали, уже достаточно, чтобы все-таки еще раз воскресить в нашей памяти эти важные истинные принципы развития церкви. Здесь все фактически заложено. Заложена важность служителей, заложена цель, как человек развивается, что ожидается, и правильное отношение к Христу. Церковь созидается тогда, когда она от Христа посредством всяких взаимоскрепляющих связей. А эту истину людям должен донести тот, кого Бог поставляет для этого служения. Ценность описания жизни церкви видна из следующих слов, то есть Павел ниже пишет, он только что сказал, что вот так развивается церковь, и здесь же пишет. «Поэтому я говорю и заклинаю Господа, что вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». То есть для неверующих людей, они этого не воспринимают, вот эту истину церкви. Говорят, но я прошу вас, я умоляю, заклинаю вас, вы не можете так поступать. Вы так не можете поступать. Невежество, смотрите, как он описывает состояние людей, прочие народы, которые далеки от понимания церкви Христовой. Суетность ума, в чем это проявляется, будучи помрачены в разуме, понятно, ум в потемках, другими словами. Отчуждены от жизни Божией, о чем здесь можно говорить, когда они жизни-то не имеют, и так далее. Важность понимать библейское устройство церкви. Церковь принадлежит Христу, главе, не пресвитеру. Друзья, эту истину следует доносить до каждого верующего. Церковный совет, служители церкви обязаны, если действительно эта церковь, вот эту истину должен знать сам служитель. Это истина, которая должна стоять перед каждым членом церковного совета. Это не твоя церковь. Где ты хочешь, решаешь, вот как мы проголосовали, так оно и будет. А твое голосование здесь, если говорить о правильном развитии, голосование – это твое голосование. Это не значит, что твое голосование – это воля Божия. Нет. Ты обязан, во-первых, понимать, что Господь от тебя ожидает. А для этого по любому вопросу, который поднимается в церковном совете, должен вопрос решаться не так, большинством голосов. Понимаете, что обычно делается? Так, кто? О, все, братья, значит, 51%. 50 плюс 1. Все, вот такое будет решение. Меня удивляет это вообще голосование. Ничего общего с библейским оно не имеет. Почему в этом вопросе не поднимается, при разрешении сложных вопросов не ставится вопрос, что по этому поводу говорит Писание? Нам проще простого, давайте проголосуем. Все, 3/4, все набрали. Вот это меня удивляет. Почему? Где Писание? Где Писание? Если церковь подчиняется Христу, что Христос по этому поводу говорит? Причем здесь ваше голосование? Причем? Что по этому поводу говорит Христос? Церковь принадлежит Христу, главе. Христос определяет на служение тех, с кого он будет спрашивать. Не церковь определяет, а Христос. Это же его церковь. Это не ваша церковь. Он определяет на служение тех, с кого он будет спрашивать. Он избирает тех, кого он готовит. И он знает, кто знает, чего Бог от него ожидает. Кого Бог избирает на служение? Кого Бог избирает на служение? Того, кого он подготовил, и кто знает, что ему надо делать. Вы понимаете, друзья, да? Вот этих Господь избирает. Далее. Важно иметь свидетельство от Господа в призвании, чтобы спокойно воспринимать неприятности и непризнание отдельными людьми. Не смущаться от заявлений людей, что Господь вас не избрал. Я думаю, что наверняка вы с такими деталями соприкасались. Ну, скажу прямо, в свой адрес тоже я слышал. Да, Бог для тебя избрал. Меня это нисколько не смущает, потому что не вы меня избрали. Не вы меня избрали. Вы, возможно, голосовали там за мое служение, но не вы меня избрали. Я знаю, что Бог меня избрал. Это я знаю. Поэтому ваше заявление, что не Бог тебя избрал, оно меня нисколько не смущает. Почему? Не вы меня избрали. И оно не пугает меня. Важно, друзья, если Бог призывает, то Бог призывает. Человек имеет свидетельство от Господа, что он призван для этого служения. Церковь подтверждает только Божье избрание. Подтверждает. Не избирает служителя, а подтверждает Божье избрание. И надо действительно это доносить церкви, чтобы понимали, в чем суть церкви в избрании служителя. Это подтверждение. Это подтверждение. Если человека продвигают, то есть продвижение своего – это противление божественному устройству. Я знаю, что очень нередко достаточно в славянских церквах практикуется такое. Давайте мы этого брата будем продвигать, давайте, чтобы он больше так в церкви появлялся, чтобы к нему уже привыкла к нему церковь, а потом тогда за него церковь проголосует. Но это же вопрос, это кощунство относительно Бога. Я удивляюсь, как на эти вещи вообще спокойно идут те, кто носит имя верующих людей. Ведь церковь должна быть научена, как Бог призывает. Как церковь должна развиваться, как служитель, какой служитель должен быть. Вот чему надо учить церковь. И церковь видит, если она правильно научена, она видит, кто является служителем, кто нет. Это я имею в виду, когда речь идет об избрании, там еще одного служителя избрать. Действительно, вот избрание служителей для каждой поместной церкви показывает зрелость, насколько зрелая церковь. Избрание служителей поместной церкви показывает, насколько зрелая поместная церковь. Если она действительно зрелая, там никакой войны не будет. Давай, почему того не пропускаете? Почему мы написали, почему его не пропускаете? Друзья, это просто младенцы, это плотские люди. Это плотские люди. Если действительно церковь научена, она придет к этому пониманию. Но действительно, вот этот брат, да, мы реально видим, что Бог его призывает. У нас нет сомнения, что это действительно он его призвал. Поэтому мы просто подтверждаем Божье призвание. Понимаете, если сократить уже наше рассуждение. Несколько мыслей еще. И вместе с этим вот эту истину, друзья, думаю, что вы хорошо поняли ее, следует доносить до каждого отдельно взятого члена церкви, что церковь развивается при активном действии каждого верующего. Из прочитанного текста, в меру действия каждого члена. То есть, если это член тела Христова, он никогда не будет сидеть без дела. Никогда, поверьте. Я думаю, что, вероятно, вы тоже слышали такие заявления. Я посмотрю, как церковь будет развиваться. Если она будет развиваться нормально, я тогда подключусь к труду. Такому человеку надо говорить прямо. Дорогой мой, не ты определяешь, как церковь развивается. Вот я посмотрю, и если, грубо говоря, меня устроит развитие церкви, я буду ее созидать. Ты не понимаешь, что такое церковь? Получается, что вы со стороны, я вот отдельно, я буду определять. Это я буду определять. Я тот, который ничего в церкви не делаю, я буду определять, церковь правильно развивается или нет. Это просто заблуждение. Вот оно хитрое искусство обольщения. Люди этого не видят. Люди этого не видят. Одна из причин, которая нереальное ожидание от церкви, одна из причин, почему люди уходят из церкви, это разочарование в церкви. Несколько причин, почему они разочаровываются. С одной стороны, церковь не развивается правильно. Одна из серьезных причин. Другая причина – он нереальное ожидание церкви. Он не думал, церковь, казалось бы, там должна быть величина, люди святые должны быть, а встречаю я совершенно других людей. Один из верующих улыбнулся так, когда пришел в церковь. Для меня все верующие были как ангелы с белыми крыльями. Какое-то время прошло, эти крылья стали так уменьшаться, потом совсем исчезли, потом стали появляться маленькие черные крылья. Ну, как он это немножко с иронией описывает то, как он стал знакомиться с жизнью верующих. Друзья, никогда вы не найдете совершенной церкви. Никогда. Здравость церкви определяется не по отдельно взятому члену церкви. Вот этот пьет, этот наркоман, этот развелся. Понимаете, много беды в наших церквах сегодня славянских, очень много. Здравость церкви поэтому не определяется. Здравость церкви определяется по направлению церкви, по верности Евангелию. А то, что слово еще не достигло вот этих тех, которые противятся, живут в грехе, но это уже ответственность, они несут за это. Учение-то правильно звучит. Учение звучит, и работа, если действительно идет правильная библейская работа в церкви, то ответственность за поступки несет отдельно взятый человек по Писанию. Господь говорит Иезекиилю: я поставил тебе сторожа. Если ты скажешь человеку, увидишь, что, допустим, человек в грехе, ты его предупредишь, и он погибнет, то если он, если он погибнет от этого преступления, но ты ему сказал об этом, ты не виноват, я с него спрошу, но ты ему сказал об этом. А если ты увидел, что человек неправильно поступает, ты ему ничего не сказал, он погибнет, но с тебя я взыщу. Вот этот принцип мы обязаны все-таки, друзья, понимать и сохранять. То есть задача служителя даже церкви не в том, чтобы взять цепями, приковать его к церкви. Вы понимаете эту иронию? Ничего от этого не изменится. Задача служителя – Евангелие донести до человека. Истину неповрежденно донести. А если человек ее отвергает, вины служителя здесь нет. Вины служителя нет. Итак, здравость церкви определяется направлением церкви, здравым учением, насколько оно здравое, насколько оно соответствует Священному Писанию. Объективная оценка церкви определяется общим направлением, а не отдельными фактами или поведением отдельно взятых людей. Смотрите, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. Писание прямо говорит об этом. Позвольте привести небольшой пример. Приехал когда в Америку, мне слышал несколько раз верующие говорили так: если ты будешь проповедовать Евангелие, то ты будешь мешать людям жить. И я это очень хорошо сегодня понимаю. Потому что в Америку люди приехали, там не было возможности заработать, здесь есть возможность заработать. А когда ты проповедуешь Евангелие, ты им мешаешь жить, свое удовольствие. И отсюда реакция к тебе. Я это понимаю. Поэтому неудивительно, что и с этой стороны люди ищут себе учителей, которые говорили бы им, льстили бы их слуху. Вы понимаете, друзья, причину? Когда проповедуется Евангелие, люди, которые далеки от истины и противятся, они будут уходить из церкви. И в этом нет ничего страшного, будьте внимательны. Проходит закономерный процесс. Человеку чуждо учение Божье, учение Евангелия, он просто ищет себе тех, кто сказал бы: окей, все у тебя нормально, ты спасенный. Выполняются в данном случае слова Писания. Поэтому неудивительно, что вот люди по этой причине могут уходить из церкви. Да, вот там чересчур там одно писание и так далее. Но как я удивился, просто недавно имели разговор с одной из крестьянок. Она разговаривает с верующими своими родственниками. А эта христианка, она действительно посвящена Богу, жизнь наполнена размышлением о Боге. И вот она общается со своими верующими родственниками. И те ей говорят: вы помешаны на своем Боге. У вас только одно и слышно: Бог, 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 что не о чем больше поговорить. Удивительно, но это факт. Вот для многих верующих вот такое состояние тоже, можно так определить. Когда мы занимались с трудными детками, в Украине была такая возможность, особое такое служение. Мы встречались с начальством, которое охраняло этих детей. И они нам тоже подобные слова говорили. Но мы тоже верующие. Страна уже развалилась, в которой мы жили тогда. Она уже стала так, раздробилась на 15 частей. И вот это милицейское начальство открыто говорило: мы тоже верующие, но не надо быть фанатиком. Верующие, но не до такой же степени. А мы приходили, просто работали с ними, указывали на Христа, молились, работали, попечение духовное оказывали. Мы тоже верующие, Но интересно, прошло как короткое время, и они сами тогда сказали, да, мы-то верующие, но лучше это слово «верующие» не произносить, потому что мы верующие, занимаемся с детьми, они злее становятся. А тут верующие пришли, месяц-полтора прошло, и дети начинают меняться. И говорит, реально понимают, поменяли свое мнение. Но для многих вот сегодня верность Евангелию – это фанатизм. Не забывайте, пожалуйста. Поэтому неудивительно, что люди избирают себе учителей. Итак, одна из причин уходить из церкви – это не нравится, как слово звучит, потому что жить хочется свое удовольствие, а мне здесь не дают, мне здесь не сладко. Придешь и постоянно как будто бы против меня все эти проповеди. Итак, это одна из причин, людям не нравится слово, они избирают себе учителей, которые льстили бы их слуху. Немного коснемся вопроса, мы опять говорим об отношении к церкви, нереальное ожидание церкви, внешнее нереальное ожидание, субъективный подход к оцениванию церкви. Обобщение. Неверно судить о церкви по отдельным людям. Но мы так быстро все обобщаем. Вот увидели одного человека, который просто неправильно ведет себя. А у них все такие. Друзья, это преступление пред Богом так говорить. Нет, не все такие. Не все. То, что ты отдельно увидел, да, есть такой, но не все такие. То есть это проблема человека, обобщение. Раз один, значит все такие. В церкви всегда есть слабые верующие. Ошибки и согрешения отдельных людей не являются показателем того, что Бог оставил церковь. Если в церкви есть слабые люди, которые согрешают, это не значит, что Бог оставил церковь. Доказательство – Коринфская церковь. Очень много проблем было в этой церкви. Но Павел набирается мужества, будучи ведом Духом Божьим, пишет «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе». При всем том, что беды там было больше, чем достаточно. Итак, если есть слабые люди, согрешающие, плохо ведущие себя, это не означает, что Бог оставил эту церковь. Как помочь таким людям? Объясните людям, что нет идеальной церкви. Объясните, что нет идеальной церкви. Библия говорит об ошибках, падениях мужей веры. То есть Бог реальный – это тот Бог, который дает возможность упавшему подняться. Разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Если эта церковь на падение человека не реагирует, это неправильная церковь. Вот это важно, друзья. Но если человек споткнулся и к нему показывает, оказывается, внимание, попечение, оказывается, это нормальная церковь. Хотя две реакции на согрешение. Одна реакция – помочь человеку подняться и не грязь эту не выносить на все общество, вы понимаете мысль. Другая причина – отлучить его. Вот мы за чистоту церкви боремся. Вы реально понимаете, что второй вариант – это просто-напросто фарисейство, всего лишь навсего. Мы с этими грешниками ничего общего не хотим иметь. Да нет, подожди, ты помоги ему подняться. Ты помоги ему подняться. Оставление церкви. Мы говорим о внешнем, о причинах, которые уводят человека из церкви. Обобщение и оставление церкви. Раз в этой церкви так делают, человек споткнулся через поступок отдельно взятого человека. Раз в этой церкви так делают, я уйду из этой церкви. Но тогда вопрос, ты вообще как сюда, в эту церковь пришел? Вот задай вопрос, почему, когда у нас проходит прием в члены церкви, мы спрашиваем, ну как, почему вы пришли сюда, Бог ли вас сюда приводит? Это важный момент. Так если получается, если Бог тебя привел, а ты сам уходишь, ты понимаешь, что это просто проблема твоя. Понимаете, друзья, вот логику размышления? Если Бог тебя в эту церковь привел, а ты сам уходишь, я уйду, раз все так поступают. Или вот одного увидел, раз один, то и все так, поэтому я уйду из этой церкви. Но ты просто-напросто грешишь перед Богом и все. Говорите, друзья, прямо об этом. Говорите прямо. Это важный, друзья, момент. Несколько мыслей, друзья, все, у нас перемена будет. Внутренняя причина, по которой меня никогда не устроит даже самая хорошая церковь, внутренняя причина – это самолюбие. Если со мной не будут считаться, если не будет по-моему, я не буду в этой церкви. Именно самолюбивые люди, самолюбивые, создают проблему во всех церквах. И именно самолюбивый любит покричать, любит повозмущаться, любит побороться за истину, будьте внимательны. И именно самолюбивые это делают. Самая главная проблема, по которой меня не устраивает, или важная внутренняя причина, по которой меня никогда не устроит никакая церковь, это самолюбие. Церковь никогда не будет такой, вот это нужно донести человеку, церковь никогда не будет такой, какой я хочу, чтобы она была. Почему? Потому что не ты глава церкви. Церковь никогда не будет такой, какой ты хочешь. Почему? Потому что не ты глава церкви. Друзья, эту мысль донесите людям. Очень часто не согласны с формой служения. Важный момент, друзья, тоже об этом надо говорить. Вот у нас так было принято, вот мы родились в такой церкви, мы вот так вот жили в такой церкви. Хорошо, что вы жили в такой церкви, но у меня тогда простой вопрос. Смотрите, где в Священном Писании описано, какой должна быть форма служения? Но ни Писание ничего об этом не говорит. Почему вы тогда вот определенную форму служения, она может быть хорошая, может быть хорошая. То есть та форма, в которой вы были там 15, 20, 30 лет. Повторю, может быть она хорошая, она вас устраивала, но она не является библейской и универсальной, вы понимаете? Ведь Писание-то не говорит, сколько должно быть проповедей, какие должны быть пения и так далее, и так далее. Христос создал церковь и поставил служителей, чтобы созидал служитель церковь. Вы понимаете, друзья? Вот этот промысел, который Бог заложил. Поэтому это важная, друзья, деталь, чтобы мы понимали, что одна из причин, которую многих людей не устраивает, это форма служения. Но Писание не прописало форму служения. Поэтому мы не можем утверждать, что наша форма или вот та, которая мне нравится, она правильная. А что вот деды, которые вот были там, что они неправильно понимали? Нет, они понимали правильно. Вот для той местности, для того времени это была правильная форма служения. Возможно, большего они не знали, не видели, но это правильно. Бог там был, Бог их благословлял. Но не сказано, что только вот такая форма должна быть правильной. Вот, друзья, что постарайтесь доносить до людей. То есть, если человек... Вот в этом как раз-таки, когда я привязан к отдельной форме служения, опять проявляется мое самолюбие. Вот мне нравится такая форма служения, она правильная, потому что мне она нравится. Объясните, друзья, что это неправильное положение пред Богом. Для самолюбивого самая лучшая церковь, если сказать прямо, вот эту истину донесите. Для самолюбивого человека самая лучшая церковь – это та, где его нет. Это ирония, я понимаю, это сарказм. Но это правда. Самая лучшая церковь для самолюбивого человека – это церковь, где его нет. Самолюбие, безусловно, выливается в противодействие. Самолюбие выливается в противодействие. Самолюбие всегда, я хочу подчеркнуть, друзья, борется за святость, за здравость, за чистоту церкви. Именно самолюбие, оно всегда борется за здравость, за святость, за чистоту церкви. Но что интересно, сам человек не хочет меняться. Вы понимаете, то есть он везде, он всем должен указать, вот здесь не свято, здесь не так, не так. Ты на себя посмотри. Самолюбивый на себя смотреть не может. Это противоестественно для него. Но поэтому очень легко определяется самолюбивый. Когда человек борется за святость, вот простой вопрос, в чем проявляется эта борьба? В том, что кто-то делает неправильно. Обратите внимание, он не указывает на себя, он указывает на других. То есть я святой, я правильный, а я вам указываю, как надо жить. Это явное проявление самолюбия. Видя ошибки других ропщиц, цепляется за любую мелочь, ну и так далее, и так далее. Вот откуда проявляются лукавые подозрения. Ну не за что ухватить, ну надо хоть развить там мысль. Услышал слово, додумал, прибавил, вот уже какая-то у него идея получается. То есть эти лукавые подозрения, вот это коварство, подсиживание, это все проявление самолюбия. Все проявление самолюбия. Самолюбивый задает один вопрос. Почему? Причина вопроса «я хочу знать истину». То есть если что-то произошло в церкви, почему это произошло? Как это может быть? Но у самолюбивого нет вопроса «как я могу помочь?». Вы понимаете разницу? У самолюбивого один вопрос, почему это происходит? Но у него нет вопроса, как я могу в этом помочь? Почему? Он не будет помогать. Почему? Он не член тела Христова, понимаете? Тело Христово, больной, здоровый, заботится за больным. Так? О больном. Но если человек не задает вопрос, как я могу помочь, упал человек, как я могу помочь? Этот человек не в церкви Христовой. Я смеюсь сказать прямо. Почему? Потому что здоровый, если ты здоровый, ты будешь бороться за больного, чтобы помочь ему подняться. А раз ты заявляешь, почему это все происходит, как на все это смотреть, но не задаешь вопрос, братья и сестры, а чем мы можем помочь? Вот брат мой, а чем я могу помочь, чтобы эта проблема была решена? Это самолюбивый никогда этот вопрос не будет задавать. Итак, самая главная причина, которая мешает созиданию церкви, правильному отношению к церкви, это самолюбие. Я прав. Правильная церковь – это та церковь, которую ты лично любишь и созидаешь. Правильная церковь – это та церковь, которую ты сам лично любишь и ее созидаешь, несмотря на слабости других людей. Вот это правильная церковь. Если вы к поместной церкви ничего не приложили, есть выражение «палец о палец не ударили», если вы ничего для этой церкви не сделали, вы всегда будете ее критиковать, всегда, это точно. Но если хотя бы немножко вы кому-то подставили плечо, если хотя бы немножко вы не просто спели песню «Нести все тяготы труда», а вы действительно хотя бы одну тяготу понесли, вы никогда не будете на эту церковь говорить плохое, никогда. Это важно, друзья, деталь. Опять повторим, что это делает самолюбивый, если он не созидает ее. Я рад иметь всегда общение духа с ней, иметь все тяжести труда, нести все тяжести труда и крест ее скорбей. Причины пренебрежения церковью. Причины пренебрежения церковью. Незнание сути церкви, мы об этом говорили. Незнание сути церкви. Сознательное игнорирование, когда человек уже полностью отступил от Господа, да? Просто все, вот не надо, все, мне ничего не надо. То есть почему человек пренебрегает церковью, это сознательное игнорирование. Еще одна из причин – охлаждение. Охлаждение духовное. Причина этому – грех, сомнения, возможно, испытания какие-то. Причины перехода в другую поместную церковь. Причины перехода в другую поместную церковь. Есть негативные и есть позитивные, коротко об этом скажем. Негативные или неправильные. Как правило, они связаны с самолюбием. Когда человек переходит в другую церковь, мы тоже спрашиваем вопрос, мы хотим, да, подходит к нам, мы хотим быть у вас членом церкви. Я говорю, что вас побуждает? В каком положении вы с вашей церковью? У вас там есть неприятности? Вы в мире с людьми? Мы пока не говорим, вышли ли вы в мире. Мы говорим о том, как вы оцениваете ваши отношения. Итак, есть неприятные, негативные причины, почему люди переходят в другую церковь, и они связаны с самолюбием. Это проблема неизмененного Христом характера. Это неправильные причины, почему мы переходим. Я вот лучшую церковь ищу. Дальше. Это нежелание снизойти и вместить другого. Дальше. Отказ признать свою ошибку или согласиться с обличением. Вот человек повел себя неправильно, подходит служитель или просто верующий человек, богобоязный, брат, сестра. Ну, не надо так делать. Ну, ладно, когда рядовой член церкви подойдет, это не такая большая беда. Человек не уйдет. Но когда служитель подойдет, вы понимаете, да, уйду из этой церкви. Я слышал такие заявления в свой адрес. Ну, что я скажу? Я говорю прямо, ты в неправильном положении перед Богом. Тебя никто здесь не держит, но твое положение перед Богом неправильно. Итак, человек не хочет признать свою ошибку, поэтому находит важную причину. Здесь нехорошая церковь, здесь меня не любят. Ну, пусть будет так, но твое положение перед Богом неправильно. Иди, и все. Но эти слова должны прозвучать. Твое положение пред Богом неправильно. Несогласие с мнением других. Мое мнение не означает, что оно правильное. Один из братьев, удивляясь просто, который говорит так, я не могу в этой церкви находиться, потому что здесь ну, не согласна я взгляд, со взглядами, допустим, какими-то теологическими взглядами. Я говорю, прямо, брат, здесь вопрос не в теологии, здесь вопрос в твоем характере. Где сейчас ходит, пошел в одну, в другую церковь, там совершенно другие взгляды проповедуются. И он там находит себе общение. То это для меня лично явно говорит о том, что человек, причина здесь не в том, что здесь ну, что-то такое неправильно. Просто он не может вместить мнение другого, он считает, что он прав. Раз я так понимаю, то я понимаю правильно. И неужели я могу ошибаться? Я уже развиваю мысль дальше. Если Господь привел в церковь, вот на все эти негативные причины выхода, одна очень важная ремарка. Если Господь привел тебя в церковь, имеешь ли ты право сам уходить? Говорите об этом, доносите эту простую истину дальше на церкви. Если Господь тебя привел в эту церковь, имеешь ли ты право уходить из этой церкви? Но есть и позитивные причины, когда люди переходят в другие церкви. Одна из причин – это географическая. Люди меняют место жительства. Ну, я понимаю, что далековато есть, но, допустим, если вы в другой штат, там за 100, 200, 300, 500 миль уехали, понятное дело, что вы не можете оставаться здесь членом церкви. Хотя, знаю, допустим, если идет речь там 30, 40, 50, 60 миль, если действительно слово звучит, то люди едут. Люди едут. Это нормально, друзья. Но одна из правильных, позитивных причин, когда поменять поместную церковь, это географическая. Мы поменяли место жительства. Но есть и другая причина, духовная. Духовная причина, она связана с духовным возрастанием. Если человек не растет в церкви, скажу прямо опять, здесь важный момент, чтобы не проявлялось самолюбие. Если человек не может расти в этой церкви, ну, действительно, там разделение, я скажу прямо, очень много звонят молодые ребята, девчата с Америки, с церквей славянских, что делать? Что делать? Мы уходим в американские церкви, мы устали, мы не хотим жить в советской церкви. Много. Слушаешь вот эти вот рассказы, думаешь, ну, я это немножко на эмоциях, это там люди от себя могут что-то сказать, но, по сути, я знаю состояние славянских церквей. И когда в одной из церквей нам лично задали вопрос, нас пригласили в церковь, и задали вопрос так, будущее, вот как можно изменить положение славянской церкви? Я сказал прямо, я повторю эту фразу. Я вижу только один выход, это собраться всем пресвитерам и покаяться. Я говорю, я тоже там буду. Почему? Если люди из нашей церкви уходят, и причем они хотят свободы. Подождите, когда уходят люди думающие, когда уходят люди, которые действительно могли бы созидать, прогрессивные люди, думающие, действительно тянущие, те, которые тянутся к Богу. Вопрос не в том, что они хотят свободы. Это проблема церкви. Это проблема направления церкви. Поэтому если в церкви нет нормального развития, а человек хочет развиваться, я скажу прямо, я не скрываю этого, говорю, брат мой, сестра, если хоть малейшая есть надежда на то, что жизнь в церкви будет меняться к лучшему, не уходи. Но не греши здесь перед Богом. Если ты реально видишь, вот помолись перед Богом, если никакой нет надежды, ну тогда спасай душу свою. Спасай себя, жену и детей. Звонит один, мне там столько-то лет, у меня столько-то детей. Скажи, пожалуйста, есть ли смысл в церкви оставаться? Я знаю положение в этой церкви. Что ему сказать? Ну нет никакого развития. Что сказать? Вот он заставляет, чтобы выходили люди из члена церкви. Нет, я не заставляю. Но я реально понимаю, или человек будет умирать, и будут умирать дети его. Или он пойдет, будет созидать свою семью, спасать душу твою и спасать семью свою. Я это, друзья, понимаю. Поэтому есть позитивные причины для перехода в другую церковь. Это первая географическая причина. Когда люди переезжают в другой штат, в другой, допустим, город, найди там церковь. И другая причина духовная, когда нет развития в церкви. Ну, одно разделение, как один говорит. Все, что я помню в славянских церквах, это сплошное разделение, дележка и портфели. Больше ничего я не знаю. В каком развитии там идет речь? Я понимаю, друзья, я не могу сказать, там нехорошая погибнет церковь, не могу этого сказать. Идет речь об отдельно взятом человеке. Ищи, брат, церковь, где ты можешь нормально духовно возрастать. Это все, что я могу сказать. Потому что жизнь в Боге не связана с конкретной, вернее, в данном случае с поместной церковью. То есть ты во вселенской церкви, если ты видишь, что церковь ну, неправильно развивается, ты как инородное тело, вы понимаете. Ты хочешь развиваться, а возможности нет. Ты тянешься к Господу, а там тебя там фанатик ненормальный, сумасшедший, как тебя только не называют. Поэтому я хочу просто быть в той церкви, где я буду нормально развиваться. Это две позитивные причины, которые позволяют идти на этот шаг. Правильный переход, то есть как можно, друзья, это важно говорить об этом, чтобы правильно люди относились к переходу в другую церковь. Прежде всего, это шаг, сделанный с главой, в согласии с главой церкви. Ты не можешь, брат, сестра, перейти в другую церковь, если сначала ты не посоветуешься с главой церкви, не с пресвитером, а со Христом. Господи, у меня есть желание перейти в другую церковь. Мы говорили о позитивных причинах. Господи, как ты на это смотришь? Как мне поступить? Дай мне определиться с этим. Я хочу сделать правильно, потому что ты глава церкви. Итак, согласуйте вопрос. Не просто «я уйду». Это неправильный вопрос. Согласуйте, помолитесь, представьте Богу. Второе. Это шаг, мы говорим о праве. В другую церковь. Сначала с главой церкви решите вопрос. Второе. Шаг, который сделан в мире и благодарности. Вы решили перейти в другую церковь. Обратитесь к церкви. Пусть она, по вашему понятию, не имеет никакого развития, перспективы точнее на развитие. Поблагодарите их за то, что вы могли с ними трудиться. Попросите у них прощения. Вы же не святой, вы же не ангел. На кому-то на больной мозоль наступили, на кого-то не так посмотрели, просите за улыбку. Ну попросите прощения, братья и сестры. Просто я на вас ничего не имею, но у меня есть желание перейти в другую церковь. Простите меня, пожалуйста. Я хочу вас именем Господним благословить. Это нормальный переход, это нормально. Мы тоже спрашиваем, вы в мире, когда приходят нам люди, вы в мире перешли? Мы потом по Писанию имеем рекомендательные, нерекомендательные письма, мы звоним и говорим, это действительно было так. Это нормально, друзья, чтобы действительно вопрос был решен правильно. Попросить прощения, когда вы переходите, поскольку вы могли кого-то огорчить за время пребывания в церкви. Поблагодарите их за внимание. То есть, а вот такие короткие вопросы, которые, мы понимаем, время взяло это представить. Но это элементарные вещи, о которых мы обязаны знать, обязаны говорить, когда вы будете общаться с другими братьями, сестрами. Учите об этом, этому. Говорите, мы здесь знакомимся с этой информацией, чтобы она дальше распространялась. Для того, чтобы Церковь Христова, она правильно созидалась, чтобы наша поместная церковь следовала главе церкви и библейским принципам, и чтобы этим же принципам следовали соседние церкви. Мы учим так нашу поместную церковь. Мы говорим, прямо рядом с нами находятся братья и сестры. Никогда о них ничего плохого не говорите. И мы никогда ничего плохого в проповедях не говорим о наших братьях и сестрах. Это наши братья и сестры. Да, хочется, чтобы все церкви Филадельфии развивались здраво, шли в библейском направлении, чтобы не было там дележек, не было там национализма, не было там карьеры, не было там кумовства, родства и так далее, а чтобы одно царило библейская истина. Вот за это мы, вот за это мы. Эту истину хотим донести до каждого члена и нашей поместной церкви, чтобы реально понимали, что если вы хотите нормально развиваться, вот сюда больше внимания, вот сюда больше внимания.